Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace2U. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Надеюсь, вы помните, что мы рассматриваем удивительный текст. Его можно назвать «сердцем дивного послания Павла Римлянам». Без сомнения, это основной текст Нового Завета по теме оправдания и спасения, и, следовательно, мы должны хорошо его знать. Этот раздел начинается в 3 главе, продолжается до 5 главы, и затем в 6 главе поднимаются вопросы освящения, что неразрывно связано с оправданием. Мы же рассматриваем главы 3, 4 и 5. Давайте вернемся в 3 главу. Прочитаем с 21 стиха до начала 25, чтобы расставить все по местам. 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Обратите внимание, независимо от закона, стих 21, через веру на всех верующих, 22 стих, 24 стих, получая оправдание даром по благодати Его, 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Это ключевое утверждение Павла, что все люди оправдываются пред Богом по благодати верою, а не по делам. Все прекрасно знают, что в общем смысле любая религия придумана, чтобы наладить отношения с тем Богом, которому в этой религии поклоняются. Религии нужны для того, чтобы человеку уладить отношения с Богом. Чтобы перевести человека из плохого положения в хорошее. Вот для чего нужны религии. По крайней мере, так они утверждают, хотя, по сути, не в состоянии этого достичь. Но, тем не менее, это то, для чего они придуманы. Как человеку уладить свои отношения с Богом? Как ему избежать Божьего суда и получить его благословение? Всякая религия предлагает свою формулу, свое средство, которое будто бы может помочь. И, конечно же, ни одна из них не может этого достичь без истинного Евангелия Иисуса Христа. Здесь мы видим, что единственный путь оправдания перед Богом, который не зависит от дел, не зависит от человеческих стараний, это дар благодати, и дается он по вере. Когда человек искренне верует в Господа Иисуса Христа и Его подвиг, спасение, прощение и праведность даются ему даром. Перед нами главное утверждение этого замечательного текста Писания, что грешник, уверовавший в Евангелие Иисуса Христа, объявляется праведным. Это юридическое заявление. Иногда мы называем его судебным заявлением. Это законное заявление, поскольку наказание пало на Христа, судья удовлетворен, и поэтому он вменяет свою собственную праведность уверовавшему грешнику. Это основание Евангелия. Павел, иллюстрируя эту истину в 4 главе, выбирает для этого Авраама. Лучшая иллюстрация истины, что спасение только по благодати, независимо от дел, это Авраам. И Павел показывает все на конкретном примере. Кстати, в качестве примечания, в наше время есть люди, которые предлагают что-то вроде нового учения, говоря, что нет такого понятия, как личное обращение. Не существует личного спасения, оспаривая то учение, которому церковь учила с начала новозаветной эры. Они говорят, что есть собрание людей Божьих, которые сообща вошли в царство через водное крещение. А вот такого понятия, как личное спасение, не существует. Так что Павлу пришлось бы туго, поскольку здесь он приводит персональный пример. Его пример спасения — это человек по имени Авраам. Он — образец того, что спасение не обретается делами, соблюдением закона, соблюдением обрядов, церемоний или ритуалов, но только верою. Вот о чем он говорит. Евреи разработали систему, включающую в себя как нравственные поступки, так и ритуальные действия, посредством которых предполагалось обрести спасение. И просто диву даешься, как люди выдумывают идолов, делают разные образы, как придумывают разные предметы, догматы, обряды, посредством которых они собираются заслужить или достичь спасения. Помню, как, посещая самый большой кафедральный собор Северной Америки, католический собор в Монреале, я видел людей, ползущих на коленях вверх по лестнице, преодолевая сотни деревянных ступеней, чтобы достичь вершины. Войти в собор, в усыпальницу, где лежит маленький священник, умерший много лет назад, точнее, его кости, и они ползут, чтобы коснуться его костей. Такое паломничество на коленях и прикосновение к костям прибавляет заслуг для спасения. Люди это делают. Они поощряют такие вещи. И евреи поступали так в течение всей своей истории. Когда воцарился Езекия, 4 книга Царств, 18 глава, и начал духовное восстановление Израиля, он сделал следующее. Он разбил медного змея, которого израильтяне сделали в пустыне, чтобы взирать на него с верой. Люди обращались к Богу, исцелялись из змеиных укусов, если доверяли Богу и только Ему. Затем евреи взяли этот простой символ и превратили его в идола. Они фактически поверили, что он обладает сверхъестественной силой. Езекия разбил змея, потому что еврейский народ возжигал курение перед этим медным образом. Я был у храма в Гваделупе, в Мексике, и видел, как люди проползали большие расстояния на коленях. Я был у той лестницы в Риме, в той церкви, той самой церкви, куда Лютер собирался взобраться на коленях, чтобы заслужить спасение. Все это мешает спасению. Они не достигают его. Поскольку в 4 главе 5 стихе очень твердо сказано «а не делающим, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Утверждение, что Бог оправдывает нечестивого, разбивает в корне всю систему спасения по делам. Бог не оправдывает благочестивых, Он оправдывает нечестивых. Спасение дается тем, кто осознает себя нечестивыми. В истории о блудном сыне есть разница между ним и его старшим братом, и в их отношении к отцу. Тот, кто принял дорогую одежду, бывшую символом праведности, воистину осознал свое нечестивое положение. Старший брат, не имевший и малейшего представления о своей греховности, не получил такого дара от отца. Потому что Бог оправдывает нечестивых, объявляя их праведными, даруя праведность и прощение и спасение. И Павел выбрал Авраама в качестве примера, разбив эту главу на три раздела. Во-первых, он говорит, что Авраам был спасен по вере, а не по делам. Мы увидели это в первом разделе, с начала главы до 8 стиха. Следующий раздел — Авраам был спасен по благодати, а не по закону. И последний раздел — Авраам был спасен Божьей силой, а не своими усилиями. В каждом из трех разделов, рассматривая это под разными углами, Павел, по сути, говорит одно и то же. Мы уже рассмотрели первый раздел, стихи с 1 по 8. Авраам был оправдан по вере, а не по делам. Теперь давайте рассмотрим второй раздел. Авраам был оправдан по благодати, а не по закону. По благодати, а не по закону. Ключевой стих в этом разделе 16, хотя сегодня мы до него не дойдем. Однако в 16 стихе содержится ключевая идея. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Спасение дается не только евреям из-за того, что у них есть закон, который они должны были соблюсти, но спасение дается всякому, кто отражает пример веры, показанный Авраамом. Мы видим в этом разделе, что Бог есть Бог благодати. Вера встречается с благодатью. Вера в сотрудничестве с благодатью. Бог спасает, добровольно проявляя свое благорасположение к незаслуживающим его грешникам. Мы знаем это. Ной обрел благодать в очах Господа. Ибо благодатью вы спасены через веру. Спасение — это дело Божьей благодати, а не заслуга человека. Авраам, без сомнения, прекрасный пример этой великой истины. Взгляните на это так. Если величайший человек древней истории, если величайший человек Ветхого Завета, согласно еврейской традиции, должен был отвергнуть все дела, отказаться от соблюдения закона для угождения Богу, если величайший человек Ветхого Завета обрел спасение и оправдание только по вере, по благодати, значит, всякий менее значимый человек должен последовать тем же путем. Если Авраам не обрел спасение соблюдением закона, тем более это будет невозможно всем остальным людям. Именно это Павел и показывает, ссылаясь на Авраама. А как насчет религиозных обрядов? Важны ли они? Разве они не играют никакой роли? Вернитесь назад в 3 главу, 1 стих, где Павел от лица воображаемого оппонента ставит вопросы, на которые потом отвечает, и первый из них: «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Зачем нужен обряд обрезания? Зачем этот ритуал? Зачем нужна эта церемония, в которой нет никакого проку?» Евреи верили, что обрезание из всех обрядов, из всех ритуалов, самый главнейший. Они считали, что обрезание — это хирургическая операция, защищает их праведность. Они так верили. Я нашел один источник, который дает описание иудейскому учению об обрезании. Страшный фанатизм, с которым евреи настаивают на обряде обрезания, очевидно, исходит из учения книги юбилеев. И вот что там сказано. «И закон этот на все роды, вовек, и не должно пройти ни одного дня более, кроме 8, ибо это вечное благословение, утвержденное и записанное на небесных скрижалях. И каждый рожденный, крайняя плоть которого не обрезана на 8-й день, не принадлежит к сынам завета, который Господь заключил с Авраамом, но к сынам погибели, и он не имеет знака на себе, что он Господень». Он предназначен к погибели и уничтожению и истреблению от земли, ибо он нарушил завет Господа нашего. Так что, по существу, сила обрезания, как знака Божьего благоволения, была такой, что если израильтянин сделался идолопоклонником, его нужно было сначала лишить этого знака, прежде чем отправиться в гиену. Другими словами, если вы обрезаны и поклоняетесь идолам, то все равно попадете на небо. Если вы были обрезаны, то единственная возможность угодить в ад — это как-то аннулировать обрезание. Они верили, что спасение было передано с этим актом, в соответствии с 17 главой Бытие, с 9 по 14 стихи. Этот обряд был их гарантией. Один раввин сказал, что ни один обрезанный не увидит ада. Это раввин Манаше в своем комментарии на Пятикнижие Моисея. В Ялкут Рувим говорится, обрезание спасает от ада. В Мидраше говорится, Бог поклялся Аврааму, что ни один обрезанный не попадет в ад. В книге Агада Езба сказано, Авраам стоит у ворот ада и не позволяет войти туда ни одному обрезанному израильтянину. Итак, все ясно, не так ли? Для еврея обрезание означало спасение. Обрезание — это все, что было нужно, чтобы избежать ада. В Деяниях 15.1 сказано, что некоторые пришли из Иудеи и стали учить братьев. «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Это обратная сторона. «Если не обрежетесь, то не можете спастись. Если вы обрезаны, то не погибнете». По представлению евреев, обрезание было первым благочестивым актом повиновения закону, спасающего человека по делам. Апостол Павел жил таким пониманием, не правда ли? Филиппийцам 3 глава, где он превозносит того, на кого возложил свое упование. Помните, что он сказал? Он сказал так. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день». Итак, они так верили, евреи верили, Павел так верил до обращения, что обрезание — это обряд, служащий обретению спасения. Павел предостерегает от такой веры. Откройте ненадолго пятую главу Галатам. Этот текст имеет прямое отношение к тому, что мы изучаем. Павел говорит в Галатам 5:2, «Вот я, Павел», похоже, подходя к кульминации, «говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Что же там происходило? Галатия была языческой территорией. Там было несколько церквей. Павел проповедовал там Евангелие, но пришли некоторые из иудействующих. И эти иудействующие сказали, верьте, Евангелие Христово недостаточно, чтобы попасть на небеса. Они крепко держались за традиционное представление об обрезании и говорили, что для того, чтобы попасть в рай, нужно обрезаться. Павел говорит, если вы обрежетесь ради этого, то покажете, что Христос вам не нужен, поскольку вы тем самым смешаете спасение по благодати со спасением по делам или обрезанию. А если вы собираетесь спасаться делами, то в третьем стихе он говорит, «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Если вы хотите жить по закону, вы должны соблюдать весь закон. Напоминаем слова 3 главы, где он сказал, «Нарушив одну из заповедей, человек нарушает весь закон». Помимо того, в 4 стихе он говорит, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Вы отпали от принципа спасения по благодати». Однако такое учение стало очень популярно, потому что иудействующие говорили, «Хорошо, можете верить в Христа, можете верить, что Христос – Мессия, но этого недостаточно. Необходимо обрезаться». Ранее в 6 главе Галатам, 12 стихе, он говорит, «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться». Их целью было убедить верующих обрезываться. Павел говорит, что если вы идете таким путем, тогда ваша вера не настоящая. Вы отреклись от спасения по благодати. Вы отпали от принципа благодати. Вы отлучили себя от истинных взаимоотношений с Христом. Павел говорит здесь очень резко и утверждает, что такого рода принуждение совершенно выходит за рамки позволенного Богом. Посмотрите в 5 главу, 12 стих. Это одно из сильнейших заявлений, сделанных Павлом. «О, если бы удалены были возмущающие вас». Что это означает? Галатия располагалась рядом с Фригией, где многие были поклонниками Цибелы. Обычной практикой священников и неофитов Цибелы было проявление своей преданности через оскопление. Священники Цибелы были евнухами. Так Павел говорит, если собираетесь проповедовать спасение через обрезание, то с равным успехом можете говорить о спасении через кастрацию. Это язычество. Никакой разницы. Итак, вопрос об обрезании играл очень-очень важную роль в проповеди Евангелия евреям и язычникам, потому что иудействующие шли за Павлом и утверждали свое. И, конечно же, Павел, говоря об Аврааме, обращается к этой проблеме очень серьезно. Поскольку, используя Авраама, он наносит удар их сакраментализму. Можно сказать, их обрядовому спасению. Бьет как раз туда, где они пытаются утвердиться, используя пример Авраама. Это также наносит удар по разнообразным способам спасения через обряды. Когда Авраам был обрезан, и он на самом деле был обрезан, сам Бог повелел ему это. Это обрезание было от Бога и предваряло установление закона, говорили евреи, что позволило ему быть отцом многих народов. Это из их литературы. Бог принял участие в обрезании Авраама, которое было обрезанием от Бога и предваряло установление закона, который еще не был написан, что позволило ему быть отцом многих народов. Именно обрезание послужило тому, говорили евреи, что Исаак был рожден от святого семени. Это было их действующей доктриной. Итак, они рискнули сказать, что Авраам был обрезан, и это, как следствие, устанавливает стандарт для спасения. Однако, Павел собирается разрушить эту доктрину, а вместе с тем он собирается разбить все обрядово-церемониально-ритуальные взгляды на спасение. Он собирается развенчать все религиозные обряды, даже обряд обрезания, установленный Богом, имевший свое назначение, но не дававший спасения. Это очень важный предмет для размышления, друзья, потому что в наше время много людей, говорящих, что спасены от вечного адского пламени благодаря крещению в детстве, или конфирмации, крещению во взрослом возрасте, или причастию, или какой-нибудь еще церемонии. В католицизме таким церемониям почти нет числа. Яркий пример этому — Римская католическая церковь. Эти обряды и церемонии называются таинствами. Знаете, что такое таинство? По определению, цитирую, «это нечто, доступное к восприятию, которое на основании божественного установления может как передавать святость и праведность, так и способствовать этому». Это католическое определение таинства. Это нечто, как они это называют, обладающее силой освящать и делать праведными. Это нечто дает праведность. Вы слушаете несколько цитат из римско-католического богословия. Таинство немедленно передает благодать посредством веры. Вот еще одно. Все таинства Нового Завета передают получателям освящающую благодать. Еще одно. Через таинство передается возрождение, прощение, Святой Дух и жизнь вечная. Вот еще. Для обретения благодати необходимо, чтобы служитель, совершающий таинство, делал все соответствующим образом. Это работает, если вы делаете все правильно. Еще цитата. «Ни ортодоксальность веры, ни нравственные качества получателя не влияют на действенность таинств». Вот еще одна. «С крещением передается благодать оправдания». Еще. Тридентский собор. Раздел о степени первородного греха, если кто-либо будет отрицать, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа, передаваемая при крещении в младенчестве, отпускается вина первородного греха, или даже утверждает, что все то, что имеет истинную и насущную природу греха, этим не упраздняется, то да будет таковой проклят. Анафема. Проклятие призывается на всякого утверждающего, что благодать, спасающая благодать и прощение грехов не даются при крещении младенца. Вот еще одна. «Мы оставляем в воде всю полноту греха и нечистоту и поднимаемся из воды, принося плод, так как мы имеем в своих сердцах страх Божий, а в нашем духе надежду на Иисуса». И еще одна. «Согласно Святому Писанию, крещение имеет силу как истреблять грех, так и производить внутреннее освящение». Они говорят о воде, даже не о самом погружении. Они имеют в виду H2O. Потому что говорят, цитирую, «имеется в виду среда», то есть обычная, естественная вода. Вот еще одна цитата. «Крещение освобождает от всех наказаний за грехи, как вечных, так и временных». Еще одна. «Крещение необходимо всем без исключения, чтобы спастись». А как насчет конфирмации? Что она делает с крещенным человеком? Конфирмация, которую обычно проходит в 12- или 13-летнем возрасте, согласно их порядку, цитирую, «конфирмация усиливает спасительную благодать». Или еще, «крещенный человек может достичь вечного спасения даже без конфирмации». А что насчет Евхаристии? Что насчет литургии? Как насчет святых даров? Что это дает? Главное благословение от Евхаристии — это внутренний союз человека, ее принимающего, с Христом. Или, как духовная пища, вечер сохраняет и дает развитие сверхъестественной жизни души. Она очищает простительные грехи, освобождая от временного наказания за эти грехи и усиливает жизнь благодати. И так далее. Можно добавить сюда таинство священства, таинство брака, таинство миропомазания. Итак, Павел разбирается с обрезанием и говорит о неспособности всех религиозных обрядов или церемоний оправдать человека. Он все это вышвыривает. Все. И напоминает нам, что, полагая свою надежду на любой из обрядов, вы остаетесь без Христа. Вы отвергаете благодать и идете за спасением к закону, а, следовательно, обязуетесь соблюдать весь закон и в противном случае погибнуть. Так вот, зная все это, мы можем вернуться к 4 главе Римлянам, пример Авраама. Вернемся в 7 стих, начнем отсюда. Цитата из Псалма Давида. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Здесь Давид говорит о блаженстве спасения. Евреи бы подумали, что блаженство, о котором здесь говорит Давид, относится только к обрезанным. А обрезание было свидетельством их послушания закону. Фактически, раввины в дни Павла верили, что 31-й псалом относится только к ним, то есть к евреям и никому больше. Например, в Пешите сказано, что в день искупления Бог очищает Израиль и искупает их вину, как написано, что в этот день совершено будет для тебя искупление для твоего очищения. Сказать, что Он очищает и другие народы, для них было бы неприемлемо. Нет, только Израиль, так сказал пророк. И только Израиль он прощает. Когда Давид видит, как Бог прощает грехи израильтян и оказывает им милость, он называет их блаженными и благословляет их, говоря, «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Они же настолько сузили благословение спасения, о котором Давид говорит в 31-м псалме, и который здесь процитирован, что относили его только к Израилю, поскольку только Израиль был обрезан. Так что евреи придавали обрезанию очень большое значение. Как же Павел думал с этим разобраться? Давайте прочитаем 9 стих, чтобы это увидеть. Это блаженство, о котором говорит Давид, это спасение, это прощение и это оправдание. Относится ли все это только к обрезанным или также к необрезанным? Ограничено ли оно только Израилем, как они считали, или оно распространяется на других? Евреи говорили, что ни один необрезанный не может утверждать, что он участник Божьего Завета. Но действительно ли это так? Были ли они правы? Он подходит к этому мастерски. Снова 9 стих. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, и он цитирует Бытие 15:6, что Аврааму вера вменилась в праведность. Мы все согласны с этим. И вот как это понимали евреи. Авраам был признан праведным, поскольку он был обрезан. Другими словами, он заслужил спасение через обрезание. И Павел задает вопрос в 10 стихе. Когда вменилось? По обрезании или до обрезания? И ответ – не по обрезанию, а до обрезания. Когда Авраам оправдался перед Богом? После того, как был обрезан? Или до того? И ответ – до того, как он был обрезан. Вот краткая хронология. Аврааму было 99 лет, когда он был обрезан. 99 лет. Бытие 17:24. Тот же день был обрезан Исмаил, его незаконно рожденный сын. Ему было 13 лет. Когда Бог заключил завет с Авраамом, об этом сказано в Бытие 15 главе, 6 стихе, Бог сказал, его вера вменилась ему в праведность. Между тем, когда Бог сказал ему о вмененной праведности и временем его обрезания, прошло по крайней мере 14 лет. Так что блаженство прощения и дар праведности были даны Аврааму, послушайте, когда он был необрезанным язычником. Еще не было евреев. Он был необрезанным язычником из народа идолопоклонников. Обрезание не имеет ничего общего с праведностью. Не имеет ничего общего. И вот что интересно. Авраам был участником завета. Бог заключил с ним завет, а он был не обрезан. Исмаил же был обрезан, но он остался вне завета. Никакой обряд, никакая религиозная церемония никогда и никому не давали праведности. Ни Аврааму, ни кому-либо еще. Спасение дается верою, на которую Бог отвечает, засчитывая праведность насчет того, кто уверовал. И послушайте, нельзя переоценить важность этого утверждения для уничтожения обрядовой праведности. Будь это крещение в детстве, которым люди спасаются, как некоторые говорят. Один выдающийся, в кавычках, евангельский христианин в широком смысле слова, которому недавно задали вопрос, кто истинный христианин? Он ответил на него, каждый, официально принявший водное крещение. Это католический взгляд. Это взгляд иудействующих. Это иудейский взгляд обрядового спасения без благодати, без Христа. Читая 11 стих, возникает вопрос. И знак обрезания он получил. Зачем? Зачем? Прежде всего, отметьте, пожалуйста, что это знак. Это знак, символ, указывающий на кое-что еще. Знаете, что делает знак? Указывает на что-то. Если вы ищете Лос-Анджелес, и увидите указатель, вы же не вскарабкаетесь на него и не скажете, «Я приехал». Знак указывает направление, куда следует идти. Знак — это символ. Он на что-то указывает. Он указывает на другую реалию. Обрезание было знаком, указывающим на что-то еще. Мы могли бы сказать, что это был знак Божьего народа, Израиля. Есть и определенная причина для этой операции. Из многолетней еврейской истории, согласно медицинским отчетам, известно, что меньше всего раком шейки матки болели женщины из еврейского народа, благодаря обрезанию. Они менее подвергались угрозе инфекции, чем другие женщины. И это был способ, которым Бог сохранил свой народ. Так и есть. Это был, следовательно, знак их особости. Это был знак Божьей заботы и защиты. Но у этого знака было куда более важное значение — духовное значение. Это был духовный знак того, что они заразили друг друга грехом и нуждаются в очищении на духовном уровне. Обрезание было отличительным знаком евреев и сохраняло нацию. Однако оно было также знаком грешника. Бог избрал для этого знака репродуктивный орган, поскольку так передавался грех от человека к человеку, от поколения к поколению. Вот почему бесчисленное число раз пророки говорили: «Обрежьте сердца ваши». «Обрежьте сердца ваши» — Второзаконие 30 глава 6 стих, Иеремия 4 глава 4 стих, Иеремия 9 глава стихи с 24 по 26, Псалом 50 стих 6. Знак говорил, что они нуждаются в более глубоком очищении, духовном очищении. В этом смысле он был подобен крещению. Крещение спасает? Нет. Это знак. Это знак, показывающий, что грешнику нужно соединиться с Христом в его смерти, погребении и воскресении верою. Вечеря Господня — знак. Спасает ли вечеря? Разве причащение хлебом и вином спасает? Нет. Но указывает ли это на крест, где умер Спаситель, чтобы дать спасение? Да. Это знак, указывающий на Голгофу. Крещение — это знак, указывающий на необходимость смерти, погребений, воскресений, в союзе с Христом по вере. И обрезание было знаком. Оно было знаком реального народа, который был сохранен Богом, но оно также было знаком того, что каждый человек, погибший грешник, передающий грех от поколения к поколению, нуждающийся в глубоком обрезании души, обрезании сердца. Обрежьте сердца ваши. Принимая крещение, мы возвещаем воскресение Господа. Когда мы совершаем вечерю, мы возвещаем смерть Господа, доколе Он придет. А обрезание было демонстрацией необходимости серьезной сердечной операции. Однако оно было не только знаком. Отметьте, оно было также печатью, стих 11. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Что это означает? В случае с Авраамом, Бог повелел ему обрезаться, и с этого началась практика обрезания, подтверждая его веру. В случае с Авраамом Бог видел, что его вера была истинной. Он получил спасение, был прощен, ему была вменена праведность, и Бог отметил его, чтобы подтвердить это. Как знак, это был необходимый образ, указывающий на крайнюю нужду каждого грешника в операции на сердце. Как печать, оно свидетельствовало о том, что Бог дал ему прощение и спасение. Это был знак для всех. Это была печать, удостоверяющая, что вера Авраама истинна. И того, что он может быть отцом всех верующих без обрезания. Что праведность может быть дарована им. Праведность может быть вменена каждому верующему, так? Авраам обладал ею, по крайней мере, 14 лет. Некоторые говорят 29 лет. Еще есть несколько вариантов. Однако праведность была вменена ему до обрезания, без всяких там обрядов. И была дана ему непосредственно от Бога, чтобы в будущем обрезание могло быть знаком, указывающим на необходимость обрезания сердца. Но в его случае, в частности, это была печать. Это было свидетельство. Бог отметил его как человека, которому была дарована праведность. У нас есть подобное обрезание в смысле печати. Филиппийцам 3:3. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом». Что у нас за печать? Ефесянам 1 глава. «Запечатлены обетованным Святым Духом». Святой Дух дан нам как гарантия нашего наследия. Ефесянам 1:14. Пасха впоследствии стала обрядом. Пасха никого не спасает. Но она означает, что у Бога есть силы спасти. Она означает, что Бог спасет тех, кто повинуется Ему. Он спасет их на основании крови, пролитой Агнцем. Обрезание не спасает, но означает, что Бог спасет. Он обрежет сердце и дарует праведность, как это было у Авраама. Вечеря Господня не спасает, но она утверждает, что Бог спасет благодаря своей крестной смерти всех, кто покается и уверует. Крещение не спасает, но утверждает, что Он спасет всякого, возложившего свое упование на Христа, а значит, соединившегося с Христом, Его смерти, погребении и воскресении. Спасает вера, а не обряд. Вера, а не обряд, делает людей праведными пред Богом. Начало этому положил Авраам, в том смысле, что он отец. Стих 11 в конце. «Он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Он отец всех верующих. Что это означает? В каком смысле отец? Просто общность по существу, общность по природе, общность в положении, общность в характере. В этом смысле. Он пришел верою, и мы все пришли верою. Итак, у нас вера, как у Авраама. У нас, обрезанных или необрезанных, евреев или язычников. Это не важно. Но во всем вера. И Авраам — это пример спасения по вере вопреки любому обряду. 12 стих подводит итог. Он является отцом обрезанных, и не просто обрезанных, но он является отцом тех, кто следует по его стопам веры, в том, как он поступал, еще будучи необрезанным. И только послушайте, необрезанный язычник — духовный отец обрезанных верующих евреев. Они связаны с Ним благодаря общей вере. Ни один ритуал не спасает. Только вера, только благодать. Отец, благодарим Тебя за время, в котором мы еще глубже проникли в суть этой удивительной истины. Мы так благодарны Тебе, что Ты определил путь оправдания пред Твоим лицом, который не зависит от нас. Никто из нас не смог бы его одолеть. Никто. Мы благодарим Тебя, что Ты оправдываешь нечестиво. Спасаешь по вере, а не по делам. По своей суверенной благодати. Благословляем Тебя за дар спасения, что Ты спасаешь и того, кто совершил все обряды, и того, кто ничего не сделал. Но Ты не даешь спасения тому, кто уповает на эти обряды, поскольку он остался без Христа, отпал от благодати и связал самого себя необходимостью соблюдать весь закон. И таким образом, раз он его нарушил, то он находится под проклятием. Мы же все это отбросили и приходим по благодати через веру, чтобы получить дар праведности, который дается тем, кто признает, что не может его заслужить. и со смиренной верой, с раскаянием просит об этом даре. Еще ни один приходящий грешник не был изгнан. Ты сказал нам, что не изгонишь нас вон. Всякий, призвавший Тебя, будет услышан. Благодарю Тебя, Господи, за прекрасное спасение. Будем верно Его провозглашать, с благодарностью проводя свои дни. Об этом молим Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы «Grace to You». Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.